Дорогие братья и сестры, продолжаются наши передачи. Я вам сегодня представляю в нашей студии гида-экскурсовода Ирину Владимировну Никитенко. Здравствуйте, Ирина
Здравствуйте.
Владимировна. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Сегодня у нас замечательная тема. Это церковь в период Великой Отечественной войны, очень необходимая для нашего Отечества, для его такой, так скажем, сознательной части населения главным образом, но и, может быть, вот мы только что с вами говорили, что мы сейчас живем именно в такое время, когда люди никаким образом не хотят слышать о войне. Я даже знаю, что рассказывали мне, что были какие-то лекции в школе проходили, и один из родителей сказал, что касается Великой Отечественной войны, а нам, моему сыну, это не надо, не надо. Вот представляете, что в головах у таких людей может быть, и как эти люди будут вот заканчивать свою жизнь, когда они не хотят о таких важнейших вещах даже думать. Не то, чтобы передавать их, вот эти знания своим детям и внукам. Вот мы до какого времени дожили, представляете?
Ну вот насчет вашего высказывания, я вам так скажу, выскажу лишь свое мнение, пожалуй. У меня младшая сестра, она как раз училась в школе, это период 90-х годов. И ведь тогда переписывались школьные программы. Тогда мы все получили, как мы говорили, глоток свободы, и мы все ринулись смотреть на Запад. У нас менялась система школьного образования, мы просто-напросто перечеркивали свое наследие. И вот эти 30 лет отсутствия идеологии, в то время как западные СМИ очень активно ее пропагандировали, мы сейчас пожинаем результаты. И высказывание вот этого родителя о том, что ему что-либо интересно или неинтересно, это далеко, это за забором, и вроде бы это не касается. Но мы только сейчас начинаем спохватываться, что у нас не было идеологии, мы не воспитывали уважение к своей родине. Давайте смотреть правде в глаза. Мы тема церкви, она
я
у нас...
Я бы вам даже по-другому сказала. Это чисто духовно-нравственные вопросы.
Да,
это даже не идеология. Идеология – это что-то вот такое холодное и далекое, ну, как такое светское понимание. А именно, как вот один старец недавно, я смотрела, говорил, он говорит, мы не воспитали в своих детях духовности. Вот что. А это на сегодняшний момент для большинства людей совершенно размытое понимание, что такое духовность. Люди вообще не понимают это, потому что они в церкви не живут.
Ну и не только не живут, они ведь очень многого не знают. Я вам признаюсь, я сама, да, я воспитанная поколением Советского Союза. Это пионерия, это комсомол, это лозунги партии. Да, это истории политических учений. И ведь тема церкви, она в детстве, она просто не подразумевалась, это было что-то вообще как запрещенное. И вот в связи с тем, что я веду экскурсии на Ганиной яме, я веду экскурсии по державному, православному Екатеринбургу, я сталкиваюсь с темой церкви, мне однажды стало интересно то, чего я не знаю и чем я никогда не занималась, а новое всегда манит. И я закончила курсы «История Русской Православной Церкви». И вы знаете, информация, которую я получила, она просто взбудоражила. Вот уже ну, какие там несколько месяцев, порядка, наверное, скоро будет, ну, около года, когда эта тема не отпускает, когда хочется узнавать все больше и больше. И, конечно же, идеи мои сразу же после окончания курсов, повышение квалификации, я захотела сделать экскурсию «Церковь в период войны». Что мы знаем о периоде? Да, мы знаем, что были времена гонений, богоборчества, это 20-30-е годы. Потом тема церкви была запрещена. Я лишь застала период 70-х, 60-х годов, когда мама говорила, что она работала в администрации, что нельзя туда ходить, мало ли что-то увидят. И никто из моих, ни мама, ни бабушка не могли сказать, крещеная ли я. И в 90-е годы по благословению я приняла таинство крещения, потому что раз среди нет, было благословение. И вот, разбираясь в период церкви, период войны, очень многое получила уникальных фактов. Ну, во-первых, давайте погрузимся в атмосферу политических событий, которые стали переломными в судьбе России и в судьбе Русской Православной Церкви. Ведь количество церквей, это сначала к приходу революции, по сравнению с 14-м годом, они резко уменьшаются. И вот после 1917 года в результате гонений почти все епархиальные структуры ведь были уничтожены. В Екатеринбурге закрывались храмы, а практика закрытия храмов продолжалась вплоть до войны. Это закрылись у нас Свято-Духовская церковь, Всехсвятская церковь, и большинство районных центров вообще не имели действующих церквей. Например, к концу 1930-х годов в храме Иоанна Предтечи остался только один священник. В 1941 году Михайловская церковь была закрыта, и вот Иоанно-Предтеченский собор остался единственным действующим храмом Свердловска. И только в 1943 году была восстановлена Свердловская епархия. И этот год для нас юбилейный, это ведь 140 лет мы отмечаем Екатеринбургской епархии, и 80 лет победы Великой Отечественной войны. И вот я соединила эти темы, потому что тема церкви в период войны очень болезненная. Можно сказать, что она тяжелая, ведь каждую семью на территории бывшего СССР коснулась эта война. В первые дни войны перед верующими Свердловска возник вопрос, как церковь должна помогать родине, какие она должна принимать меры, чтобы помочь армии разгромить ненавистного фашистского врага, а воззвание повело за собой русскую церковь, так как в нем ясно определялись обязанности как пастыря, так и посомых в деле общего участия в разгроме фашистской нечисти. Так что же делала церковь в период войны? С одной стороны, и в свое время, вот особенно с началом СВО, для меня был вот такой личный вопрос, причем он для меня оказался удивительным. Ведь с одной стороны, церковь выступает вроде бы за мир, и она не должна благословлять на войну. А у нас здесь столкновение идет. Но я прочитала в Евангелии от Иоанна, что нет больше той любви, как если кто положит свою душу за други своя. И небесным благословением благословляет церковь на предстоящий и всенародный подвиг. Ведь церковь воевала в период войны. И она помогает раненых, она лечила, она собирала деньги на нужды победы Великой Отечественной войны. И об этом я говорю на своей экскурсии. Рассказываю о том, какие же декреты были подписаны Владимиром Ильичем Лениным, лидером революции. Как жил дореволюционный Екатеринбург. Мы приводим статистику храмов, их количество, и какие же причины озвучивались перед народом для того, чтобы для взрыва, для того, чтобы они закрывались. И ведь часто людям, как опиум практически, говорили, религия опиум для народа, и в то же время приводили хозяйственные примеры, что не хватает кирпичей для строительства того или иного здания, для административных учреждений, для детских домов, для садиков. И вот под этой причиной церкви тоже разрушались. Также в экскурсии, которую я предлагаю, уже вот неоднократно она прошла, я рассказываю о тех храмах, которые пережили гонения и которые остались целыми. Но вот взять самую интересную, пожалуй, историю, это и наша Иоанно-Предтеченская церковь. Ведь эта церковь была хранительницей всех икон. Абсолютно со всех закрывающихся церквей сюда приносили реликвии, сюда приносили намоленные иконы, и вот здесь на протяжении многих-многих десятилетий еще вот такое собрание намоленных, собрание полных духовности икон, образов святых, они, конечно же, помогали людям. Вот хочу сказать, что мне нравится, что я смогла в экскурсию внести те сведения о чудодейственных действиях Богородицы на полях Великой Отечественной войны. И если раньше эта история, может быть, замалчивалась, она ведь никогда и не отрицалась. Это история о том, как военачальникам верхушки, главнокомандования, ведь помогали образы Богородицы. Богородица своим знамением, своим покрывалом, она накрывает, как историю России, она накрывает вот небесным покрывалом, как защита. И волны гонений, которые были, пожалуй, и на сегодняшний день, они отмаливаются в монастырях монахами как мужских монастырей, так и женских, потому что мы часто думаем, что в монастырях проповедуют или читают молитву по нашим требам и нашим просьбам. Но мы большинство никогда не задумывались, что отмаливаются грехи наших дедов, прадедов, которые участвовали в этих гонениях. Скорее всего, это был действительно опиум, многие не осознавали, а многие поддались лозунгу, когда мы до основания сначала разрушим, а потом начнем создавать новое. Но иногда, когда создавая новое, мы все равно наталкиваемся на какие-то страницы истории, без которых невозможно что-то новое. Оно не возникает из ничего. Даже рождение ребенка, великое чудо, оно не возникает из ничего. Это все равно какой-то промысел. Это чудо. И, пожалуй, это самое большое чудо. Извините, вот от войны, вот к такому наболевшему. И вот из чудес, которые были, ну, давайте смотреть вот на такой исторический факт, которым никем не может быть оспорен. Когда фашисты были под Москвой, Москва, которая всегда мягкий климат, понятный для всех, середина России, а морозы были такие, что фашистская Германия не была готова. А давайте вспомним, что то же самое было с армией Наполеона. Может быть, все-таки это тоже защита, это тоже небесное благословение. И мне хочется сказать, что Гитлер, он подобно Мамаю и Наполеону шел на Россию как богоборец. Он не терпел христианства, хулил Христа и Божью Матерь. Он верил своим предсказателям, рассчитывал на легкую победу. И поэтому не счел нужным снабдить свою армию зимним обмундированием. И солдаты вермахта страдали от отморожений. Именно Матерь Божья послала невероятный мороз. Такого не было 150 лет.
Да, это, конечно, удивительно, но я вот сейчас еще вспоминаю, что литовские и латышские женщины, они как раз в эту немецкую армию нацистскую вязали свои варежки знаменитые. Это тоже уже, вот не знаю, как это, наверное, было уже впоследствии, не в первые годы войны, но очень, причем у них, знаете, такие варежки-обереги. Они, у них даже музей варежек есть, вот как бы в Прибалтике. И они как бы тоже туда вот все самые, то есть чисто символические такие варежки, куда вот, то есть этот символ означает тот, а этот. То есть своего рода такие обереги для нацистов были. И они вот прямо вот очень хорошо снабжали эти женщины немцев. Тоже такой вот факт.
Ой, спасибо за информацию, да, уникальная. Да, я даже не знала.
Это
спасибо.
Очень интересно, как для экскурсовода вам тоже такой вот можно факт привести интересный.
И еще помимо того, что это и холода, которые Богородица, Господь, они наслали на врага. И это какие-то провидения и, может быть, необычные, нестандартные решения у главнокомандующих, которые помогли выиграть в том или ином сражении. Есть факты, когда на небе не облачко, и наши войска испытывают затруднения, нет подмоги, и внезапно небо накрывалось тучами, гремел такой гром, а ливень потом шел не то что несколько часов, он шел больше суток, и когда танки вязли и не могли пройти, это давало возможность тоже наступления наших войск. И вот еще один из фактов, причем все факты, которые я искала, искала их в библиотеках наших храмов, я искала в библиотеке Державной, Вознесенской церкви, изучала какие-то монографии в Белинке. Вы знаете, я наткнулась на уникальные факты о том, например, что сохранилось предание, и в самые тяжелые для Москвы дни Сталин ездил к святой блаженной Матроне в Царицыно, и прозорливая старица сказала вождю: «Красный петух победит, победа в войне будет за тобой. Ты из Москвы не уезжай, немцы Москву не возьмут, Россия победит Германию». И ведь это факт, что Сталин, он не покидал Москву, и он категорически отказался ее покидать. И вот как только началась Великая Отечественная война, было воззвание, посмотрев документальные кадры, не Иосиф Сталин выступил перед гражданами, жителями страны. Безусловно, это огромнейшая нагрузка, это подготовка каких-то директив, документов, но не он выступал первым. Первое выступление было у Молотова. И точно так же патриарх выступил, обратившись ко всем прихожанам, обратившись ко всем верующим, о том, что всегда церковь благословляла на этот бой. И вот в первый день войны местолюбитель, митрополит Сергий обратился к пастырям и пасовым Христовой Православной Церкви с посланием: «Православная наша церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и на предстоящий и всенародный подвиг». Вы знаете, у нас в городе проходит часто фестиваль «Стенография». И вот одной из уникальнейших работ – это мурал около женского Новотихинского монастыря. Там изображен Александр Невский, не только покровитель собора Александра Невского, он ведь защитник всей Руси. И вот он там изображен, он во весь рост, он в руках держит как раз православный храм в своих ладонях, а своей спиной он защищает Родину, он защищает Русь от иноверцев. Вы знаете, это такая глубокая картина, я специально съездила на экскурсию, чтобы посмотреть, вникнуть в смысл, что мало ли я чего-то не понимаю, может, каких-то образов. И вот Александр Невский, он ведь и вождь, и монах, и вот эта его защита, я думаю, что она на протяжении многих-многих веков, она действительно защищает Русь. Во время экскурсии мы также узнаем с паломниками, да и просто со светской публикой, о случаях помощи Богородицы, о чудотворных иконах. Посещаем в том числе и Вознесенскую церковь, где хранились архивы НКВД, потом была школа, музей антирелигии. И вот за счет того, что там было отопление, там ведь даже сохранились фрески на втором этаже, а это кисти Васнецова, и можно это увидеть. Далее мы посещаем Свято-Троицкий кафедральный собор. И его ведь история тоже уникальна. Сначала долго не освещали, пока устроители этого храма, купцы Рязановы, известные благотворители города, они жертвовали. Но они раз до тех пор, пока не пришли к единоверию, храм не был освящен. И ведь чего только не происходило в этом комплексе. И кинотеатр, и дом культуры «Автомобилист», и планировали снести все это. И именно благодаря коммунисту, руководителю Ивану Солдатову, сделали проект, и удалось этот храм сохранить лишь без куполов. И вот Свято-Троицкий кафедральный собор – уникальная история. Что же происходило там в период Великой Отечественной войны? Как возвращали храм верующим? Насколько там уникальный иконостас? А службы, которые проводит Николай Малета? Я знаю, что туда многие екатеринбуржцы ездят специально, чтобы послушать его громогласный голос. это особая атмосфера, конечно же. Я ничуть не умоляю, да, я ничуть не умоляю службы в других храмах, но это изюминка Екатеринбурга, когда приезжают паломники, я рекомендую, сходите, насладитесь вот этим, знаете, голосом, который идет от сердца.
Это ну вот и... протоиерей Николай Малета,
да.
Настоятель Свято-Троицкого собора Екатеринбурга, о котором мы сейчас с вами говорим.
Да, ну и вот еще что же делала церковь? Ведь церковь собирала деньги. Есть много фактов, когда приносили эти средства для того, чтобы снабжать теплой одеждой, чтобы были какие-то продукты, да просто жертвовали эти деньги на строительство танков, самолетов. Есть случаи, когда Сталин лично награждал священников. И ведь перелом в церкви он прошел в 1943 году, когда Сталин созвал к себе оставшихся в живых архиереев и задал вопрос, что же нужно сделать в церкви, какая нужна помощь. И вы представляете, священники, зная о том, что многие расстреляны, служители культа, многие в лагерях, им ведь нужно было дать достойный ответ, потому что здесь очень была тонкая нить продолжения их жизни, и они сказали, что мы знаем, что не хватает священников, и Сталин задает вопрос, почему, куда они, где они все, и вот был ответ такой, достаточно мудрый, что есть среди главнокомандующих тоже представитель духовенства, но он сейчас является верховным главнокомандующим нашей страны. И Сталин спросил, что нужно. И вот священники попросили, что нужно открыть храмы, нужно открыть все двери, чтобы люди смогли туда пойти и собрать собор. И Сталин задает вопрос, сколько же времени нужно для созыва собора. Верхушка православной церкви ответили, что месяц. И Сталин задал вопрос, а можно ли это сделать большевистскими темпами? Собор был созван за неделю. Из тюрем, лагерей священников возвращали, причем летели из них некоторые на военных самолетах. Собор состоялся, выбрали владыку, и службы возобновились, и многие храмы понемножку начали открывать свои двери, потому что, что бы ни происходило в нашей жизни, когда уже нет ни на что надежды, мы приходим в храм. И, как говорят, неверующих нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет, но никто не отрицает, что вера помогает людям, помогает в самых тяжелых моментах. И ведь война, она является катарсисом. Она приходит тогда, когда моральные, этические устои общества, они уже попраны, уже, да, они деградированы. И война является тем огнем, которое очищает душу, а иногда очищает сердце, очищает мозг. Тема очень животрепещущая. Мне очень хочется поделиться фактами, но, наверное, было бы несправедливо не оставить какую-то тайну, завесу и не высказывать всей информации, которая есть на этой экскурсии. А вот свое небольшое выступление мне хотелось бы озвучить стихотворением, которое было написано, опубликовано в 1949 году. Оно называется «Послушник». Очень много версий об авторе этого стихотворения. Я сейчас не буду углубляться в эти перипетии. Мне хотелось бы зачитать. «Поговорим о вечности с тобою. Конечно, я во многом виноват. Но кто-то правил и моей судьбою. Я ощущал тот вездесущий взгляд. Он не давал ни сна мне, ни покоя. Он жил во мне и правил свыше мной. И я, как раб вселенского настроя, железной волей управлял страной. Кем был мой тайный высший повелитель? Чего хотел он, управляя мной? Я словно раб, судья и исполнитель, был всем над этой нищей страной. И было все тогда непостижимо, откуда брались силы, воля, власть. Моя душа, как колесо машины, переминала миллионов страсть. И лишь потом, весною в 45-м, он прошептал мне тихо на ушко: «Ты был моим послушником, солдатом, и твой покой уже недалеко.
Как вы сказали, Ирина Владимировна, что, возможно, одна из версий того, что это стихотворение принадлежит, написал сам Иосиф Сталин.
Да, одна из версий есть действительно, и давайте смотреть в документальные сводки, ведь Сталин закончил духовную семинарию.
Его, кстати, мама очень хотела, чтобы он стал священником.
Поэтому знание, он не был глупым, далеко не был глупым, это великолепная память. Великолепная эрудиция и все знания, которые он получил в духовной семинарии, они в любом случае, как бы, может быть, он не выжигал их, они были.
Ну, это совершенно, знаете, такая личность, настолько она как бы интересная тоже для изучения, потому что вот мне непонятно, я, конечно, мало что знаю о Сталине, но вот как личность может формироваться, каким образом, мы помним вот из каких-то фильмов, из источников людей, писавших и живших в то время, когда люди действительно за людьми приезжали и их увозили в эти лагеря, в эти ссылки, кого-то на пожизненные, кого-то еще на какие-то годы, где люди там просто вот, ну, погибали, что-то, может быть, осознавали серьезно в своей жизни, но это тоже было сделано рукой Сталина, да, и потом вдруг такой поворот в годы Великой Отечественной войны, то есть что с человеком происходит, то есть он сначала страну так вел, почему он убивал интеллигенцию, отправлял, ну, как говорится, на смерть интеллигенцию, смерть священников. Вот это тоже ведь очень интересно, и как бы понять, почему это вот.
Это как две стороны одной медали.
Вот как это возможно?
Личность противоречивая, да. Личность полярная. А вы заметили, что последнее время очень часто в связи со случаями, это не секрет, когда бывают случаи коррупции, очень часто звучит фраза «Сталина на вас нет». Это стало настолько часто звучать.
Да, потому что жестче все равно кажется, что надо. Но здесь нужно понять такую вещь. Вот люди верующие это прекрасно понимают, что этим миром управляет Господь, и Он знает, в какое время, какого человека дать для управления этой страной. То есть все как бы попущено людьми: Гитлер и Наполеон, и все. И знаете, как прекрасная вот эта фраза, она очень часто у меня в голове возникает, что и бесы находятся на службе у Бога. Значит, если бы вот этого вот не было, вот этой полярности, не было бы вот такого вот развития, противодействия вот этого вот. То есть самая-то главная цель христианина – это спасение души и приготовление себя к вечности. Вот. И если это вот стоит у тебя перед глазами, то все остальное отпадает, и, то есть, ну, ты просто понимаешь самое важное в твоей жизни.
И вы знаете, Господь ведь всегда дает выбор. Всегда. Он дает, как говорят иногда, ну, часто, нами управляет Господь. Он нам показывает дорогу, а вот какой мы пойдем, это уже наш выбор. Когда мы сможем одуматься, когда мы можем свернуть или повернуть вспять, или идти к намеченной цели, это всегда уже выбор человека и его ответственность.
Вот у нас сейчас программа уже заканчивается, но мы с вами тоже немножко говорили про этот фильм. Что вот вы сказали, что у вас тоже эта тема войны и СВО, она тоже вас очень волнует как человека. И там вот в этом фильме «На краю бездны», да, Максима Фадеева, в многоэтажке, это как раз вот они освобождали группа наших донбасских ребят еще до прихода СВО, там показано, какая шла безумная вот эта вот война, и там, значит, в одной многоэтажке находились несколько вот этих нацистов, которых они называют укропами. Вот. И вот он лежит весь вот в этой в груди, как бы в этих камнях, и просто умирает. Ну, что значит совершенно сгоревший, разрушенный дом? И вот заходят наши ребята, и он, ну, вот он уже совершенно ничего не понимает, этот украинец, да? И он спрашивает его, ну что, говорит, нравится тебе война? Нравится? И тот отвечает, нет, не нравится, полумертвый уже. То есть, понимаете, вот тоже сколько вот в этой фразе всего стоит. А зачем полез? Зачем как бы против России выступали, церковь свою продали? Отдались, как было сказано, за шелковые трусики европейские. Вот, то есть очень-очень важно вообще сейчас. Мы в такое время живем, конечно же, серьезное очень время.
На протяжении многих-многих веков Россия, пожалуй, никогда не была вот в таком каком-то относительном покое.
Да. Да, и мы сейчас тоже, люди, живущие в 21 веке, это прекрасно понимаем, что такая судьба России, такая судьба России. Совсем не в сытости жить, а именно в духовности.
Да, я думаю, да, духовное нравственное развитие, оно на сегодняшний день стоит вот в верхушке, которую необходимо поддерживать.
Как вот недавно сейчас вышла программа «Бесогон» Никиты Михалковой. Там у него, значит, есть такой парень, картавящий, говорит, а зачем мне эта война, Великая Отечественная война, о которой вспоминали? Это же, говорит, никак не влияет на мое вождение машины. Вы представляете? Вы представьте себе только вот это вот люди, воспитанные уже современным ТикТоком, на какой войне мы находимся вот в этой информационной, что вот до такой степени деградации человеческой личности даже трудно себе представить.
Я думаю, что жизнь все расставит по своим местам.
Спасибо вам большое, Ирина Владимировна. Мы с вами продолжим нашу беседу. Это будет уже рассказ о Грузии. «Христос воскресе».
Воистину воскресе.
Да, и до встречи в эфире.
До следующих встреч.
Дорогие наши слушатели, гид-экскурсовод Ирина Владимировна Никитенко сегодня принимала участие в нашей программе.